Глава шестая. Между жизнью и смертью. В тот момент, когда пропел петух и исчез черный король-призрак, Пипин опасливо выглянул из своего укрытия. Упоительные звуки боевых рогов возродили надежду на спасение. К ним спешила подмога. Гэндальф, доселе неподвижный, тронул поводья и направил коня в проем разрушенных ворот, туда, где начинала разгораться смертельная битва.
«Гэндальф!»
— крикнул Пипин.
«Подожди!»
«Ты что тут делаешь, хоббит?»
— строго спросил маг.
«Твое место рядом с Денитором».
«Ага, в Коголевской усыпальнице!»
— воскликнул Пипин.
«Нечто я должен заживо сгореть на погребальном костре вместе с потерявшим разум наместником и раненым Фарамиром!»
Гэндальф нахмурился.
«Что ты болтаешь, хоббит? Сейчас нет у меня времени. Король-призрак может вернуться, и мое место там, на поле боя. Но когда вернусь...»
«Тогда уже будет поздно!»
— всполошился Пипин. Спеша и запинаясь, он выложил все, что произошло накануне.
«Только ты сможешь спасти Фарамира, Гэндальф!»
Закончил хоббит свою сумбурную речь. Гэндальф прислушался к шуму битвы, несколько мгновений колебался, потом твердо сказал:
«Ладно, поехали».
Маг подхватил хоббита, усадил его в седло позади себя, повернул коня и поскакал по круто уходящим вверх улицам города. Навстречу бежали вооружившиеся кто чем горожане, которым придало храбрости известие о подоспевшей помощи. Гэндальф окликнул ехавшего в главе небольшого отряда военачальник Имраиль.
«Нитрандир, твое место там, в гуще сражения. Веди нас!»
«Есть у меня одно неотложное дело. Управлюсь и тут же присоединюсь к вам. А пока бери войско под свое начало».
Имраиль поскакал к воротам, увлекая за собой толпы возбужденно кричащих горожан и сверкающих латами всадников. Пипин нетерпеливо ерзал за спиной Гэндальфа.
«Скагей, скагей!»
— шептал хоббит. Наконец, они достигли ворот усыпальницы. Обе створки были распахнуты настежь, а на ведущих вниз ступенях лежал убитый привратник. Гэндальф спешился, снял с седла Пипина, и они двинулись в мрачное, освещенное дрожащими огнями факелов, чрево усыпальницы. Лестница вывела в широкий коридор, по обеим сторонам которого застыли недвижные каменные идолы. В конце коридора, который снова шел на подъем, открывался большой зал с парящим мерцающей полумгле прозрачным куполом. Оттуда донеслись крики и звон мечей. На самой последней ступеньке стоял Берегонт, отбивавшийся от слуг Денетора.
«Молодчина, Берегонт!»
— выкрикнул хоббит, выхватывая свой меч и устремляясь на помощь стражнику.
«Держи оборону, я иду!»
Но в это мгновение за спиной Берегонда выросла величественная фигура наместника. В руках Денетора был обнаженный меч.
«Убью изменника!»
— возгласил он, и клинок засверкал над головой Берегонда. В мгновение ока Гэндальф оказался между стражником и разъяренным наместником. Он поднял руку, и ослепительно сверкнула белая молния. Меч выпал из руки Денетора и покатился по ступеням, а слуги, заслоняясь от нестерпимого света ладонями, испуганно попятились.
«Почему наместник Гондора укрывается в склепе, когда враг стоит у ворот города?»
Грозно нахмурился Гэндальф.
«Там твое место, на поле боя!»
Денетор поглядел на мага безумными глазами и вдруг дико расхохотался. Молниеносным движением он выхватил из-под короткой накидки слабо мерцающий хрустальный шар и поднял его над головой.
«Палантию!»
— ахнул Пипин.
«Да!»
— гордо воскликнул Денетор.
«Мой всевидящий глаз! Ты, Митрандир, полагал, что я ничего не ведаю, что окна Белой башни подобны глазам слепца. Нет, я могу прозревать и прошлое, и будущее. Несметны полчища врага. Он несокрушим. Тщетны все надежды.
Он заметил движение Гэндальфа и повелительным жестом остановил его.
Стой на месте и выслушай меня до конца. Угасает не только моя жизнь, но и власть уходит из рук. По твоему ли наущению, или же влекомой судьбой, спешит сюда наследник Исильдура. Ему, этому неведомому нам страннику, предназначено отныне править Гондором. Так лучше уж мне и моему сыну Фарамиру сгореть на погребальном костре, чем перетерпеть такое унижение.
Ты не волен распоряжаться жизнью Фарамира,
— прогремел Гэндальф.
С дороги, Денетор.
Маг отстранил Денетора и быстро прошел в центр купольного зала. Там, на высоком мраморном ложе, метался в горячке Фарамир. Вокруг этого скорбного возвышения громоздились уложенные, как для костра, и щедро облитые маслом поленья. Гэндальф неожиданно легко поднял беспомощное тело Фарамира и понес его к дверям.
«Не отнимай у меня сына, Митрандир!»
— жалобно простонал наместник.
«Я хочу умереть вместе с ним!»
«Фарамира можно спасти!» «Да и ты еще воспрянешь, если выйдешь на поле брани»,
— проговорил Гэндальф.
«Идем с нами, Денитор, и не торопи час смерти».
Дьявольский хохот вырвался из груди обезумевшего старца. Никто не успел опомниться, как он вырвал из рук слуги факел и кинулся к пустевшему ложу. Швырнув факел на гору поленьев, Денитор упал прямо в середину взревевшего огня. Багровым глазом вспыхнул зажатый в его руке палантир, и взметнувшиеся к высокому куполу языки пламени скрыли последнего наместника Гондора. А в таинственной глубине хрустального шара навеки осталась черная паутина обуглившихся старческих пальцев.
Он заблуждался, думая, что обладает всевидящим глазом.
Тихо проговорил Гэндальф.
Это глаз Мордора неусыпно следил за ним. И неумолимая сила черного властелина сожгла Денитора в огне безумия.
В то же мгновение небо раскололось от тяжкого пронзительного вопля. Этот нечеловеческий, наводящий ужас, протяжный вой постепенно слабел и, наконец, стих. И сквозь плотную завесу туч пробился солнечный луч, а потом хлынул целый поток света, размывший хмурую сумеречность. Свежий студеный ветер просквозил мрачную, наполненную гарью угасающего костра затхлость склепа. Вивин вздохнул неожиданно легко и полной грудью. Но Гэндальф только посуровил. Его взгляд, казалось, пронизал все каменные преграды. И маг прозрел то, что произошло за стенами города на поле боя.
«Злой дух покинул землю»,
— прошептал Гэндальф.
«Свершился великий подвиг, но ценой невозместимой потери и горя. Я мог бы предотвратить это, но безумный замысел Денитора помешал. Счастье, что удалось спасти от гибели Фарамира».
Он повернулся к Берегонду и Пипину.
«Отнесите раненого в дом исцеления».
Шум битвы по ту сторону городских стен утих. Зарево пожаров стояло над королевским городом. Хлынул дождь, и под холодными серыми струями угасали, шипя и дымясь, очаги огня. В доме исцеления, сбредевшим Фарамиром, остался Гэндальф.
«Вскоре сюда принесут много раненых, и мое место пока здесь»,
— сказал маг. Берегонд отправился в сторожевую башню, а Пипин поспешил к городским воротам. Он кружил по улицам, натыкаясь на сгоревшие дома, завалы, упавшие поперек дороги гранитные колонны. Горло соднило от смрадной гари и едкого дыма, поднимавшегося над угасавшим пожарищем. А тем временем в город входили отряды защитников. Медленно ехали всадники в запыленных и окровавленных одеждах. На носилках несли раненых и тела убитых. Молчаливые толпы встречали мертвого Теодена под золототканным покрывалом и неподвижную Эовин, покоившуюся на высоких подушках. Впереди печальной процессии шли факельщики. Дождь кончился, и пляшущие огни факелов отражались в мутных лужах. Мэри плелся позади всех, с трудом переставляя ноги. Озноб пронизывал все тело. Перед затуманенным взором плыли неясные видения. Вдруг из тягостного и мертвящего полусна его вывел живой звучный голос.
«Мэри! Нашелся, наконец! А я уж боялся, что ты сгинул в этой кровавой каше!»
Сквозь чуть рассеявшийся туман Мэри увидел Пипина. Тот стоял и улыбался. Теперь, когда рядом оказался друг, Мэри совсем ослабел. Ноги подкосились, тело обмякло. Пипин проворно подхватил его и бережно повел вверх по узкой улочке.
«Меня Гэндальф послал. Пойди, — говорит, — поищи Мэри. Без него, — говорит, — не возвращайся!»
Трещал Пипин, не давая другу снова впасть в ползбытье.
«Ничего, ничего, старина! Отведу тебя в дом исцеления, подлечит, подкормит, и выйдешь оттуда, как новенький!»
«Где Иовен?»
— пробормотал Мэри.
«Она жива?»
«А как же! Гэндальф о ней позаботится! И она, и Фарамир в доме исцеления!»
Не успокаивался Пипин.
«Ты вроде не раненый, а весь дрожишь!»
«Рука отнялась, и меч сгорел»,
— через силу выговорил Мэри. Пипин внимательно и с удивлением поглядел на друга, но расспрашивать не стал. Пыхтя, он тащил его по круто взбиравшейся в гору улочке и уже совсем обессилел, когда навстречу им выскочил Бергил. Мальчишка был возбужден и чуть не пробежал мимо, но Пипин окликнул его.
«Эй, Бергил! Подсоби!»
Вместе они быстро довели Мэри до порога дома исцеления, где больного приняли заботливые руки целителей. Издревле Гондор славился своими искусными врачевателями. Они ведали секреты трав, настоев, умели прогнать любую хворь, поставить на ноги безнадежно больного. Но ныне они столкнулись со страшным, незнакомым недугом, насылаемым назгулами. Несчастные, пораженные этой болезнью, угасали на глазах, цепенея и погружаясь в ледяное забытье. Весь день не отходил Гэндальф от постелей метавшихся в бреду Фарамира и бледной неподвижной Эовин. Наступил вечер, но облегчение не наступало. Мэри, преодолевая наплывавший сон, крепился как мог. Проникшие в окно алые лучи низкого закатного солнца окрасили серые лица страждущих. Даже щеки Эовин, казалось, слегка порозовели. Над ложем Фарамира склонилась старая знахарка.
«Ой-ой-ой, неужто так и помрет?» —
причитала она со слезами.
«Ах, явился бы наш государь, великий правитель Гондора! Ведь недаром толкуют: король коснется, и мертвый проснется!»
«Не горюй, может, и сбудутся вскоре твои слова», —
загадочно проговорил Гэндальф, отходя к окну. Закатное небо было похоже на догорающий костер. Багрово светились обугленные облака, дымились сожженные поля. Черным зубчатым силуэтом рисовались полуразрушенные городские стены. Если бы из окна дома исцеления можно было увидеть главные ворота города, то Гэндальф заметил бы остановившихся у въезда в город троих всадников. Арагорн, Имраиль и Оамер придержали коней и с тревогой смотрели на мрачный закат.
«Что он предвещает?»
— вслух размышлял Арагорн.
«Последние всполохи войны и возвращение прошлого или новое наступление тьмы? Во всяком случае, пока не истреблены полчища Мордора, не стоит мне вносить раздор в ряды защитников города. Если явлюсь я сейчас как подлинный король Гондора, смирится ли наместник Денитор? Нет, пожалуй, останусь пока для него и для всех остальных простым странником».
Он повернулся к своим спутникам.
«Сверните на время знамя королей Гондора и отдайте мой алмазный венец на хранение сыновьям Элронда».
«Ты прав, Арагорн»,
— согласился Имраиль.
«Мне ли не знать своего родича Денитора? Он властный и мстительный, и темна его душа».
Арагорн накинул на плечи серый лориенский плащ, скрыв под ним сверкающие доспехи.
«Езжайте, друзья, вперед»,
— сказал он.
«Я буду следом за вами».
Два всадника пришпорили коней, галопом проскочили под аркой ворот и под шумные возгласы народа проскакали по улицам прямиком к Белой башне. Их встретила тишина. В тронном зале под золототканным саваном покоилось тело Теодена. Слабо потрескивало масло в зажженных светильниках. Недвижно стояли вокруг смертного ложа 12 воинов с обнаженными мечами. Склонили головы Имраиль и Оамер и постояли в скорбном молчании. Выйдя наружу, Имраиль спросил у одного из стражей башни:
«Где наместник? Где Митарандир?»
«Поищите в доме исцеления»,
— ответил тот.
«А почему моя сестра, принцесса Эавен, не покоится рядом с Теоденом? Почему ей не воздают те же почести?»
— горько посетовал Эамер.
«Твоя сестра была жива, когда я выезжал к вам на помощь из города. Ее несли на подушках, когда Теоден уже лежал под смертным покровом»,
— сказал Имраиль. Не дослушав его, Эамер вскочил в седло и, стегнув коня, сорвался с места. Догнал его Имраиль уже у порога дома исцеления. Навстречу им вышел Гэндальф. Тихий свет лился с чистого звездного неба, и лицо мага казалось бледным.
«Где Иовен?»
— вскричал Эомер.
«Принцесса здесь. Она и новый наместник Фарамир при смерти. А Денитор превратился в прах на погребальном костре»,
— ответил Гэндальф.
«Да», —
промолвил Имраиль.
«Тяжкую цену заплатили мы за победу. Но если конникой будет теперь править Эомер, то когда же решится возвестить о своих правах на Гондор его государь? И где он сейчас, наш Арагорн?»
«Я здесь»,
— раздался спокойный голос, и из темноты выступил высокий человек в сером плаще, скрепленном у горла, сияющей пряжкой Галадриэли.
«Арагорн!»
— обрадованно воскликнул Имраиль.
«Ты все же явился сюда?»
«По зову Гэндальфа»,
— коротко вымолвил Арагорн. Маг кивнул.
«Верно. Жизнь Иовен и Фарамира сейчас в руках Арагорна. Неспроста говорится. Король коснется, и мертвый проснется».
Вслед за Гэндальфом они торопливо вошли в полутемный зал дома исцеления, наполненного сдавленными вздохами и стенаниями раненых.
«Стганник! Вот так встреча!»
И к Арагорну метнулся низкорослый воин в черно-серебряном одеянии и с длинным до полу мечом на боку.
«Ого! Хоббит!»
— обрадовался Арагорн, пожимая руку Пипину.
«А ведь я сразу догадался, что это ты плывешь на кораблях!»
— радостно возгласил Пипин.
«Все кричат: пираты, пираты! Но меня не проведешь! Скажи, откуда явился?»
«Потом, потом, Хоббит!»
Торопливо сказал Арагорн, поспешая к постелям умирающих. Он смотрелся в безжизненные лица Фарамира и Аин, потрогал ледяное плечо откинувшегося в беспамятстве Мэри и тяжко вздохнул.
Яд смерти глубоко проник в их тела. Времени почти не осталось.
Повернувшись к старой знахарке, Арагорн быстро спросил:
«Есть у вас трава Ацелос?»
«Это что ж такое? Никогда я не слыхала», —
удивилась знахарка.
«Позову-ка я тебе травника. Он все старинные названия знает».
«В народе эту траву называют трилистник королей», —
пояснил Арагорн.
«А-а-а», —
закивала знахарка.
«Про эту травку и в стишке говорится».
Она зажмурилась, будто припоминая, и четко произнесла:
«Пусть меркнет день и смерти тень, все гуще, все мрачней. Прогонит тьму и смерть саму трилистник королей».
«Верно», —
улыбнулся Арагорн.
«Только вот не дождались мы пока того, про которого народ сложил присказку: король коснется, и мертвый проснется», —
посетовала старая женщина.
«А травку эту, говорят, в лесу видали. Три листочка, как с королевской короны, и такие духовитые. Вдохнешь, и усталости как не бывало, будто и помолодел. Вот про целебную ее сил не слыхала, врать не стану. Надо бы у травника справиться. Старик всякие травы хранит».
«Я сбегаю», —
вызвался Бергил, который крутился рядом. Он сорвался с места и уже через несколько минут принес, завернутые в чистую тряпочку, 6 длинных, чуть привядших листьев.
«Вот!»
— запыхавшись, выпалил он.
«Только травник сказал, они уже недели две как сорваны».
«Не волнуйся, малыш, ты принес то, что надо», —
улыбнулся Арагорн.
«Худшее, надеюсь, теперь позади».
Он растер в ладонях три листа, и в то же мгновение в воздухе повеяло лесной свежестью. Казалось, стены сумрачного зала раздвинулись, и все вокруг наполнилось сверкающим, искрящимся светом. Арагорн взял из рук знахарки приготовленную чашу с кипятком и опустил туда растертые листья. Над краями чаши заклубилось легкое облачко пара и разлился нежный аромат росистого весеннего утра, распускающихся цветов, оживающей влажной земли. Арагорн одной рукой приподнял голову Фарамира, а другой поднес к его бледным, спекшимся губам чашу с настоем. Умирающий вдохнул терпкий пар. От первых же капель дымящейся золотистой жидкости губы его разлепились, и он судорожно глотнул.
«Ну и травка!» —
изумленно ахнула старая знахарка. А Фарамир уже открыл глаза и, увидев склонившегося над ним Арагорна, радостно прошептал:
«Государь, ты пробудил меня».
Арагорн ласково кивнул ему.
«Скажи лучше, вырвал из тьмы небытия», —
проговорил он.
«Отдыхай, набирайся сил и жди моего приказа».
С этими словами Арагорн направился к постели Эовин. Вслед ему несся восхищенный шепот: «Король! Явился настоящий властитель Гондора, избавитель, целитель!» А старая знахарка с сияющими глазами все повторяла:
«Король коснется, и мертвый проснется!»
Эовин была похожа на мраморную статую. Холодная, без единой кровинки, лицо ее отсвечивало голубоватой белизной. Элмер с состраданием смотрел на неподвижную сестру. Безысходное горе читалось во всей фигуре этого доблестного воина. В его печально склоненной голове, в бессильно повисших руках, еще недавно державших беспощадный меч.
«В гибельный поединок вступила Эовен», —
тихо произнес Арагорн.
«Страшный и могучий противник ей достался. Та рука, которой она нанесла королю-призраку последний удар, омертвела. От нее и разливается смертный холод по всему телу».
Он помолчал и вздохнул.
Когда я впервые увидел принцессу, она показалась мне прекрасной белой лилией. Но в ее нежности и хрупкости виделась несгибаемая сила, будто этот цветок был выкован из самой прочной эльфийской стали. И все же в глазах Эавен таилась неизбывная грусть. Откуда? Неужто она уже тогда предвидела нависший над нею злой рок?
«Ты забыл, Арагорн, какая участь была уготована принцессе?»
— вмешался Гэндальф.
«Теоден, которого она почитала как родного отца, казался тогда безнадежным старцем, подпавшим под власть и влияние мерзкого гнуса. Эовен с ее гордым и пылким нравом должна была молча созерцать, как гибнет, тонет в пучине мрака вольная страна. И вот явился ты, и, казалось, возродил в ней надежду. С любовью потянулась она к своему спасителю. Но что получила в ответ?»
Арагорн смущенно покосился на укоризненно молчавшего Эомера.
«Не мог я остаться и оберегать ее, Эомер»,
— сказал он.
«Да, мне пришлось уйти. Но, ступив на тропу мертвецов, страшился не за себя, а за Эовен. А теперь я здесь, чтобы спасти принцессу».
Арагорн склонился над Эовин и коснулся губами ее лба, холодного, как лед.
«Пробудись, Эовен, дочь Эомунда»,
— повелительно произнес он.
«Призрак исчез, и мрак рассеивается».
И не успел Арагорн поднести к сомкнутым устам Эовин курящуюся целительным ароматом чашу, как веки принцессы дрогнули. Еще не шелохнувшись, она вдруг задышала ровно и спокойно, будто в глубоком сне. Тогда Арагорн растер два из оставшихся листьев трилистника королей, кинул в чашу и густым настоем смочил лицо Эовин и оледеневшую правую руку. Затем он повернулся к Эомеру.
«Твоя сестра спасена»,
— промолвил Арагорн.
«Но теперь твоя очередь возродить ее к жизни».
Эомер встал на одно колено и положил ладонь на чуть потеплевшую руку сестры.
«Эовен! Эовен!»
— настойчиво звал он срывающимся голосом. Принцесса открыла глаза.
«Эомер?»
— прошептала девушка.
«Ты жив!» А меня сковал страшный сон, и мерещилось мне, что погиб ты и Теоден.
Она вдруг увидела скорбь в глазах брата.
«Значит, Теоден?»
«Да»,
— склонил голову Эомер.
«Повелитель Коники сейчас покоится в Белой башне, окруженной великими почестями. Но он видел нашу победу, и последние его слова...» «Слова любви были обращены к тебе».
«А где Мериадок, этот герой, сражавшийся как лев?»
— спросил Эовин.
«Хоббит здесь, в доме исцеления»,
— сказал Гэндальф.
«Арагорн возвратит его к жизни, как и тебя, принцесса. Поправляйся и набирайся сил».
Пипин, стоя около Арагорна, всматривался в серое, осунувшееся лицо друга. Мэри казался таким маленьким и беспомощным на большой высокой кровати.
«Скажи, странник, он поправится?»
— дергал Арагорн и Пипин.
«Не волнуйся, приятель»,
— усмехнулся Арагорн.
«Вы еще с ним угоститесь не одним сытным обедом. Хоббит и народец на удивление крепкий».
И последние два листика волшебной травы утонули в кипящей и булькающей чаше. Пипину показалось, что в нос ему ударил восхитительный медовый запах вереска, и послышалось ровное, деловитое гудение пчел. Арагорн положил руку на лоб Мэри, погладил его по голове, взъерошил густые волосы и тихонько окликнул по имени. Мэри встрепенулся, захлопал глазами и громко причмокнул.
«Ужасно есть хочется. Я проспал ужин?»
«Ну, что я говорил?»
— рассмеялся Арагорн Пипин расплылся в счастливой улыбке.
«Сейчас что-нибудь принесу»,
— засуетился он.
«Дай только время, Мэри, я завалю тебя самой отборной едой».
«Постой»,
— удержал его за руку Мэри.
«Хотел бы я сначала потолковать о том, что с нами приключилось».
«А я хотел бы знать, что хоббиты больше любят, поесть или поболтать»,
— скрывая улыбку, проговорил Гэндальф.
«Оставайтесь, друзья, а нам пора»,
— заметил Рагорн.
«Я не спал и не ел со вчерашнего дня»,
— уходя, он шепнул старой знахарке.
«Принцесса Иовен, едва успеет оправиться, тут же пожелает идти с нами в поход. Так постарайся ее удержать здесь подольше». «И Фарамиру не следует торопиться, пока не наступит полное исцеление»,
— добавил Гэндальф.
«Да, проследи, чтобы до поры до времени не рассказывали ему о безумии, постигшем Денитора».
«А как быть с Мериадоком?»
— спросил знахарка.
«Его, боюсь, никакими силами в постели не удержишь»,
— сказал Арагорн.
«Да уж, странный они народец»,
— покачала головой добрая женщина. А хоббиты никого и ничего не слышали. Они вслась толковали, захлебываясь от восторга и перебивая друг друга.
«Знаешь, Пипин, жил я себе, поживал в Хоббитании, любовался на зеленые холмы, погуливал в цветущих садах и не думал даже, вот, что существуют на свете такие горы и такие пропасти. А вот повидал все это и никогда уже не забуду. Понял я, что оберегать только свой клочок земли мало. Надо, чтобы весь мир вокруг тебя был в мире несогласии».
«Ага»,
— поддакивал Пипин.
«Только вот одного в толк не возьму. Чего нас-то понесло в такую даль? Сидеть бы сейчас покуивать трубочку. Эх, где она, наша прошлая, счастливая и беззаботная жизнь?»
И оба хоббита замолчали. Глаза их мечтательно затуманились. А с улицы доносился шум разноголосой толпы. У входа в дом исцеления собрались хворые, калеки, больные. Весть о том, что вернулся подлинный король Гондора, чье прикосновение по преданию исцеляет все болезни, быстро разлетелась по городу. И Арагорн не отказывал никому, занимаясь врачеванием до самых сумерек. И в темноте еще ярче сверкал на груди у него прозрачный зеленый камень, который гранили искусники-эльфы. «Король! Истинный повелитель Гондора!» — шептались вокруг. «Эльфийский самоцвет! Вот его подлинное сверкающее имя!» До самого утра не спали жители королевского города. Толпы народу плыли из улицы в улицу, а первые лучи солнца осветили развивающееся над белой башней голубое знамя, сшитым серебряной нитью белым кораблем. Гордый стяг короля Гондора.